Хламидийная инфекция, вызываемая хламидия трахоматис в урологии. Давайте начнем с введения в эту тему. Инфекция, вызываемая хламидией трахоматис, является одной из самых распространенных бактериальных инфекций, передающихся половым путем в мире, с примерно 129 миллионами новых случаев в год. В Соединенных Штатах это наиболее часто регистрируемая бактериальная инфекция, что создает значительную и постоянную нагрузку на клиническую практику, в том числе урологическую. Общий уровень урогенитальной инфекции среди женщин в США в два раза выше, чем у мужчин. При этом более высокая распространенность наблюдается у женщин в возрасте от 15 до 24 лет, а более высокая заболеваемость среди мужчин в возрасте от 20 до 24 лет. Глобальная распространенность и высокая частота передачи делают хламидию трахоматис центральной проблемой общественного здравоохранения и клинической медицины. Ключевая клинической проблемой, которая определяет стратегию диагностики и ведения пациентов, является преимущественно бессимптомное или малосимптомное течение инфекции. По разным оценкам, более 50, а то и 70% случаев у мужчин и женщин не имеют выраженных клинических проявлений. Это создает фундаментальную проблему для практикующего уролога. Врач редко сталкивается с явной формой первичного хламидийного уретрита. Гораздо чаще урологическая практика имеет дело с отдаленными последствиями недиагностированной и нелеченной бессимптомной инфекции. К таким последствиям относятся, во-первых, острый эпидидимит и эпидидимоархит, что является наиболее частой причиной острой боли в мошонке у молодых мужчин. Во-вторых, это хронический простатит или синдром хронической тазовой боли. И в-третьих, это мужское бесплодие, часто связанное с закупоркой протоков в придатке яичка. В центре находится бессимптомная хламидийная инфекция, от которой идут стрелки к различным серьезным последствиям, таким как воспаление придатков яичка, хронический простатит и, в конечном итоге, мужское бесплодие. Это подчеркивает, как скрытое заболевание приводит к явным урологическим проблемам. Таким образом, для уролога хламидия трахоматис – это не столько классическая инфекция, передаваемая половым путем с уретральными выделениями, сколько скрытый виновник в структуре сложных урологических и андрологических диагнозов. Это требует от врача постоянной настороженности, даже при отсутствии у пациента уретритов в прошлом. Теперь о позициях профессиональных организаций. Наш анализ базируется исключительно на данных доказательной медицины, в первую очередь на клинических руководствах высшего уровня и метаанализах. К ним относятся рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, известных как CDC, Международного союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем, IOST, и актуальные клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Важно отметить, что ведущие мировые урологические ассоциации, Американская урологическая ассоциация (AUA) и Европейская ассоциация урологов, фактически делегируют разработку детальных протоколов по таким инфекциям профильным организациям. Американская ассоциация не имеет собственных отдельных рекомендаций по лечению хламидиоза. Европейская ассоциация рассматривает хламидию трахоматис в основном в контексте специфических урологических инфекций, например, острого эпидидимита, но не в качестве отдельного всеобъемлющего руководства. Следовательно, руководство CDC и IUSTI являются основным источником данных с доказанной эффективностью и фактически стандартом оказания помощи для урологических пациентов с хламидийной инфекцией во всем мире. Далее обсудим современную диагностику, какие методы используются, какой материал берут для анализа и где именно. Золотым стандартом современной диагностики хламидии трахоматис являются методы амплификации нуклеиновых кислот, или сокращенно НААТ. Эти тесты, такие как ПЦР, демонстрируют наивысшую чувствительность и специфичность и являются единственным рекомендуемым методом для определения инфекции как в мочеполовой системе, так и за ее пределами. Европейское руководство IUST отдельно подчеркивает, что для диагностики должны использоваться только проверенные валидированные тесты НААТ. Другие тесты, не основанные на этом методе, включая экспресс-тесты, имеют существенно более низкую чувствительность и не рекомендуются для использования в клинической практике в Европе. Теперь о выборе диагностического материала у мужчин. Руководство четко определяет иерархию образцов. Процесс состоит из нескольких шагов. Шаг первый. Предпочтительным образцом является первая порция мочи. Это неинвазивный, удобный для пациента и высокоточный метод. Руководство IUST уточняет технические детали для максимальной чувствительности. Нужно собрать первые 150-200 мл мочи. При этом желательно, чтобы с момента последнего мочеиспускания прошло более 1 часа. Щек второй. Альтернативным образцом является уретральный мазок. Он используется в ситуациях, когда сбор мочи невозможен или при специфических клинических показаниях, например, для микроскопии при уретрите с явными симптомами. Приоритет первой порции мочи над уретральным мазком – это не только вопрос комфорта пациента. Устранение болезненной и инвазивной процедуры взятия мазка из уретры является ключевой стратегией повышения готовности пациентов проходить тестирование. Это критически важно для скрининга и диагностики у бессимптомных мужчин или мужчин с низкой мотивацией к обследованию. И, наконец, поговорим о клинической значимости так называемых экстрагенитальных локусов, то есть прямой кишки и глотки. Урологическая практика, сфокусированная на мочеполовом тракте, исторически недооценивала их роль. Однако современные данные полностью изменили этот взгляд и, как следствие, привели к смене терапевтических протоколов. Далее перечисляются следующие важные моменты. Во-первых, экстрагенитальные инфекции хламидии и трахоматис в подавляющем большинстве случаев от 70 до 90% и более протекают бессимптомно. Во-вторых, у мужчин, практикующих секс с мужчинами, распространенность ректальной инфекции высока и достигает около 9%. И в-третьих, у женщин с подтвержденной урогенитальной инфекцией, но и хламидийной инфекцией, ректальная инфекция обнаруживается как сопутствующая примерно в 70% случаев. Ключевое открытие, изменившее клиническую практику, заключается в том, что наличие ректальной инфекции у женщин не связано с анамнезом анального секса. Это означает, что инфицирование, вероятно, происходит путем самозаражения, то есть контаминации из влагалища. Этот скрытый ректальный резервуар служит источником для персистенции инфекции, а также самозаражения и повторного инфицирования мочеполовой системы после, казалось бы, успешного лечения. Именно неспособность стандартных схем терапии, в частности азитромицина, уничтожать инфекцию в ректальном локусе послужила главной причиной глобального пересмотра всех клинических рекомендаций. Далее обсудим фармакотерапию неосложненного хламидиоза и то, как менялись подходы к лечению.
В течение почти 2 десятилетий азитромицин в дозировке 1 грамм перорально однократно был терапией первой линии. Его преимущество заключалось в 100% приверженности лечению, поскольку пациент принимал одну дозу под наблюдением врача. Однако накопленные данные о его неэффективности в отношении ректальной инфекции и, как следствие, высоком уровне неудач лечения привели к глобальному сдвигу парадигмы. Давайте рассмотрим, каковы текущие международные и российские рекомендации на период с 2021 по 2025 год. На сегодняшний день ведущие руководства синхронизировались и сместили азитромицин с позиции препарата первого выбора. Вот основные моменты из разных руководств. Во-первых, рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США от 2021 года. В качестве основного режима рекомендуется доксициклин по 100 мг перорально 2 раза в день в течение 7 дней. Альтернативными режимами считаются азитромицин 1 грамм однократно или левофлоксацин по 500 мг 1 раз в день в течение 7 дней. Во-вторых, европейские рекомендации IUST, которые будут действовать с 2025 года. Они также рекомендуют лечить все инфекции, вызванные хламидией, доксициклином, как препаратом первой линии, однозначно предпочитая его однократной дозе азитромицина. И в-третьих, рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации – вступающие в силу с 1 января 2025 года. Для инфекции нижних отделов мочеполовой системы у взрослых рекомендованы, как и равнозначные опции, следующие препараты. Доксициклин 100 мг 2 раза в день 7 дней или миноциклин 100 мг 2 раза в день 7 дней или афлоксацин 400 мг 2 раза в день 7 дней.
Таким образом, российские рекомендации 2025 года полностью соответствуют международному тренду на использование доксициклина в качестве первой линии. Однако они также ставят в один ряд с ним фторхинолоны, такие как афлоксацин, которые в американских рекомендациях относятся к альтернативным режимам. Это дает российскому урологу более широкий выбор терапии. В тексте приведена сравнительная таблица, которая анализирует клинические рекомендации разных организаций. Главный вывод из нее заключается в том, что все ведущие руководства – американское, европейское и российское – теперь рекомендуют доксициклин в качестве терапии первой линии. Ключевое различие в том, что российские рекомендации также включают фторхинолоны в этот список, в то время как международные руководства более категорично отдают предпочтение именно доксициклину из-за его доказанной эффективности при ректальных инфекциях. Так почему же произошла такая кардинальная смена парадигмы? Она основана на убедительных данных рандомизированных клинических исследований и метаанализов, которые продемонстрировали более высокую частоту неудач лечения при использовании азитромицина. Например, что касается урогенитальной инфекции у мужчин, Кохрановский обзор 2018 года, включивший 14 исследований, показал, что риск микробиологической неудачи при лечении мужчин азитромицином был значительно выше по сравнению с доксициклином. Эти данные послужили одним из ключевых оснований для пересмотра рекомендаций. Однако самой весомой причиной изменения стали новые данные о ректальном локусе. Процесс состоял из нескольких ключевых этапов. Первый шаг – рандомизированное контролируемое исследование 2021 года у мужчин, практикующих секс с мужчинами. Оно сравнивало два режима для лечения ректальной хламидийной инфекции и показало, что микробиологическое излечение при приеме доксициклина составило 100%, в то время как при приеме азитромицина – всего 74%. Абсолютная разница в эффективности составила 26%. Второй шаг – метаанализ 2021 года. Систематический обзор, сравнивающий два препарата для лечения ректального хламидиоза, показал, что доксициклин имеет значительно более высокий уровень микробиологического излечения. И, наконец, третий шаг – знаковое исследование FemCure, проведенное среди женщин в 2019 году, которое идеально иллюстрирует проблему. Исследователи сравнивали эффективность двух препаратов у женщин с сочетанной вагинальной и ректальной инфекцией. Результаты оказались поразительными. При вагинальной инфекции эффективность была почти идентичной – 93,5% у азитромицина против 95,5% у доксициклина. Однако при ректальной инфекции у тех же самых женщин эффективность резко различалась. Азитромицин показал результат в 78,5%, в то время как доксициклин – 95,5%. Какой вывод можно сделать для практики? Азитромицин не потерпел неудачу как препарат для лечения изолированности урогенитальной инфекции. Он показал свою неэффективность в лечении ректальной инфекции. А поскольку у 70% женщин и значительной части мужчин имеется сопутствующая бессимптомная ректальная инфекция, назначение азитромицина стало клинически неоправданным риском. Поэтому современные клинические рекомендации, такие как CDC и IUCI, выбрали единственно верный подход, основанный на доказательной медицине – рекомендовать 7-дневный курс доксициклина всем пациентам, так как он надежно устраняет инфекцию во всех потенциальных очагах. Далее давайте коснемся вопроса антибиотикорезистентности. Важно, чтобы практикующий врач четко разделял понятия неудачи лечения и антибиотикорезистентность. Во-первых, резистентность. На сегодняшний день стабильная, естественная, клинически значимая устойчивость хламидии к макролидам или тетрациклинам не документирована в мировой практике. Описаны лишь единичные казуистические случаи. Во-вторых, неудача лечения. Высокая частота неудач при лечении азитромицином, достигающая в некоторых исследованиях от 15 до 22%, связана не с микробиологической резистентностью возбудителя, а с фармакокинетической неэффективностью препарата в прямой кишке или, что еще чаще, с повторным заражением от нелеченного партнера. Вывод для практики здесь таков. Пациент с рецидивом после азитромицина не нуждается в более сильном или резервном антибиотике. Он нуждается в двух вещах. Первое – в назначении правильного препарата, эффективного в очаге инфекции в прямой кишке, то есть доксициклина. И второе – в обязательном лечении его половых партнеров. Теперь перейдем к урологическим осложнениям, которые вызывает хламидия у мужчин. Для уролога этот возбудитель представляет интерес в первую очередь как причина специфических заболеваний. Начнем с острого эпидидимита и эпидидимуархита. Хламидия, наряду с гонококком, является ведущей причиной острого эпидидимита у сексуально активных мужчин, особенно в возрасте до 35 лет. Это наиболее частая причина острой боли в мошонке в амбулаторной практике. Важно, что лечение хламидийного эпидидимита отличается от лечения неосложненного уретрита. Терапия здесь усиливается и удлиняется. Рассмотрим схемы лечения. Первая схема применяется, когда наиболее вероятной причиной является инфекция, передающаяся половым путем. Она включает в себя цефтриаксон в дозе 500 мг внутримышечно однократно для эмпирического прикрытия гонореи и в дополнение к нему доксициклин по 100 мг перорально 2 раза в день в течение 10 дней. Вторая схема предназначена для пациентов, практикующих анальный секс, у которых вероятны как половые инфекции, так и кишечные патогены. Она также включает цефтриаксон однократно, но в сочетании с левофлоксацином по 500 мг перорально один раз в день в течение 10 дней. Практический вывод – назначение 7-дневного курса монотерапии доксициклином при установленном диагнозе острый эпидидимит, даже при подтвержденной хламидийной причине, является ошибкой и нарушением действующих рекомендаций. Терапия должна длиться 10 дней и в большинстве случаев включать цефтриаксон для эмпирического перекрытия гонореи, которую невозможно надежно исключить в момент назначения лечения. Следующее осложнение – хронический простатит или синдром хронической тазовой боли. Роль хламидии в развитии хронического простатита остается предметом многолетних дискуссий, однако недавние исследования предоставляют важные данные. Так, исследование 2020 года, опубликованное в Central European Journal of Urology, изучало мужчин с диагнозом хронический простатит. В результате ДНК хламидии была обнаружена в ткани простаты, полученной при биопсии или трансуретральной резекции, почти у 11% пациентов. Критически важным наблюдением этого исследования стало то, что у всех пациентов с положительным тестом в ткани простаты анализы из уретры были отрицательными. Отрицательный тест мочи или уретрального мазка не исключает хламидийную причину хронического простатита. Инфекция может сохраняться изолированно в ткани предстательной железы. Это делает стандартную диагностику малоэффективной. Уролог должен рассматривать возможность пробной и, вероятно, пролонгированной терапии тетрациклинами или фторхинолонами у пациентов с хроническим простатитом, имеющих факторы риска половых инфекций, даже при отрицательных стандартных анализах. Наконец, рассмотрим связь хламидиоза с мужским бесплодием. Эта связь установлена и подтверждена недавним систематическим обзором и метаанализом. Хламидия признана фактором риска нарушения мужской фертильности. Наиболее актуальные данные касаются механизма этого нарушения. Исследование 2022 года, проведенное среди бесплодных мужчин в Китае, показало следующее. Инфекция хламидии не была связана с ухудшением подвижности, морфологии или активностью сперматозоидов. Однако она была достоверно связана с двумя параметрами. Первый – это гипоспермия, то есть снижение объема эякулята. И второй – это маркеры воспаления, а именно повышение количества лейкоцитов и уровня эластаза в эякуляте. Вывод для практики. Влияние хламидии на мужскую фертильность носит, по-видимому, не прямой токсический, а опосредованный характер. Воспаление, вызванное хламидиями, например, в придатке яичка, вероятно, приводит к обструкции семявыносящих путей, что и проявляется снижением объема эякулята и, как следствие, бесплодием. Это чисто урологическая патология, требующая соответствующего подхода. В заключении поговорим о рецидивах, лечении партнеров и последующем наблюдении. Рассмотрим феномен рецидива.
Частота повторных положительных тестов после лечения хламидиоза удручающе высока и достигает от 13 до 26% в течение года. Однако в подавляющем большинстве случаев, более чем в 75%, это не рецидив и не неудача лечения. Это реинфекция, то есть повторное заражение от нелеченного полового партнера или нового инфицированного партнера. Истинная неудача лечения встречается гораздо реже. Далее давайте разберемся с важным различием между двумя понятиями – контрольным обследованием после лечения и повторным тестированием. Клинические руководства строго разделяют эти два понятия, и их путаница в клинической практике недопустима. Итак, первый термин – это тест на излеченность или контрольное обследование. Этот тест проводится через 3-4 недели после окончания лечения, чтобы убедиться, что инфекция уничтожена. Однако его не рекомендуют для рутинного неосложненного хламидиоза. Дело в том, что современные тесты настолько чувствительны, что могут обнаруживать даже нежизнеспособную, то есть мертвую ДНК хламидий в течение нескольких недель после эффективной терапии. Это может привести к ложноположительному положительным результатом и ненужному повторному лечению. Контрольное обследование оправдано только в особых случаях, например, при беременности из-за высоких рисков для плода или при лечении венерической лимфогранулемы, которая требует длительного курса терапии. Второе понятие – это повторное тестирование для выявления реинфекции, то есть повторного заражения. Этот тест настоятельно рекомендуется всем пациентам, как мужчинам, так и женщинам, и проводится через 3 месяца после лечения или при следующем визите пациента в течение года.
Цель теста через 3 месяца – это не проверка эффективности антибиотика, а выявление повторного заражения. Пациента нужно консультировать именно в этом ключе, объясняя. Мы проводим этот тест не для того, чтобы проверить, сработало ли лекарство, а чтобы убедиться, что вы не заразились снова. Такой подход смещает фокус пациента с мыслей о плохом лекарстве на осознание важности лечения своего партнера. Теперь перейдем к не менее важной теме – ведению половых партнеров. Успех лечения хламидиоза напрямую зависит от прерывания цепи передачи инфекции. Пациентам рекомендуется воздержаться от половых контактов до завершения 7-дневного курса лечения или в течение 7 дней после однократной дозы азитромицина, а также до тех пор, пока все их половые партнеры за последние 60 дней не будут также пролечены. Здесь на помощь приходит важная и эффективная стратегия, известная как ускоренная партнерская терапия. Это клиническая практика, при которой пациенту выдается рецепт на лекарство для его полового партнера без предварительного медицинского осмотра этого партнера. Ведущие организации, такие как CDC, рекомендуют врачам рутинно предлагать этот метод, если нет 100% уверенности, что все партнеры своевременно обратятся за лечением. Доказано, что такая терапия снижает частоту повторного заражения у исходного пациента на 20-25%. Для ускоренной партнерской терапии используют либо 7-дневный курс доксициклина, либо однократный прием 1 грамма азитромицина.
И снова, какой вывод мы делаем для практики? Ускоренная партнерская терапия – это прагматичный отход от догмы не лечить без осмотра ради общей цели прерывания цепи передачи. В этом контексте азитромицин сохраняет свою важную роль. Несмотря на то, что доксициклин является препаратом выбора для самого пациента, однократная доза азитромицина может быть предпочтительной опцией для партнера. Ведь для немотивированного партнера, которого врач не видит, 100% соблюдение режима при приеме одной дозы может быть важнее, чем 97% эффективность 7-дневного курса, который этот партнер с высокой вероятностью не завершит. Следующий вопрос касается скрининга, а именно, нужно ли обследовать бессимптомных гетеросексуальных мужчин? В отличие от стратегии скрининга женщин, в отношении мужчин консенсус всех международных медицинских сообществ однозначен. Различные авторитетные организации, включая рабочую группу по превентивным мерам США, Европейскую ассоциацию урологов и Центры по контролю и профилактике заболеваний США, сходятся во мнении. Их позиции сводятся к следующему. На данный момент недостаточно доказательств, чтобы оценить баланс пользы и вреда от скрининга хламидиоза у сексуально активных мужчин, не имеющих симптомов. Крупные исследования не показали, что такой скрининг помогает снизить риск развития осложнений, например, эпидемита. Поэтому рутинный скрининг мужчин допускается к рассмотрению только в учреждениях с высокой распространенностью инфекции, таких как специализированные клиники или исправительные учреждения.
Таким образом, практический вывод таков. Вся глобальная стратегия общественного здравоохранения по борьбе с хламидиозом построена на скрининге женщин, особенно в возрасте до 25 лет, где доказано, что это снижает риск развития воспалительных заболеваний органов малого таза. Рутинный скрининг бессимптомных гетеросексуальных мужчин в общей популяции, в том числе в обычной урологической практике, не рекомендуется и не поддерживается доказательной медициной. Подводя итоги, сформулируем основные выводы. Первое. Приоритетным препаратом является доксициклин. 7-дневный курс доксициклина – это новый международный стандарт и препарат выбора для лечения неосложненного хламидиоза. Он демонстрирует значительно более высокую эффективность по сравнению с азитромицином, особенно в уничтожении бессимптомной инфекции в прямой кишке, которая часто служит резервуаром и причиной неудач лечения. Второе. Золотым стандартом диагностики у мужчин является анализ первой порции мочи методом NAAT. При этом важно помнить, что отрицательный результат анализа мочи или уретрального мазка не исключает изолированного сохранения хламидий в ткани предстательной железы. Это нужно учитывать при ведении пациентов с хроническим простатитом или синдромом хронической тазовой боли. И третье. Лечение осложнений требует эскалации. Урологические осложнения, такие как острый хламидийный эпидидимит, лечатся по отдельным протоколам. Это требует удлиненного 10-дневного курса доксициклина. и эмпирического добавления цифтриаксона, чтобы перекрыть возможную гонококковую инфекцию. Далее поговорим об управлении партнерами – это ключ к успеху. Стоит понимать, что большинство так называемых рецидивов на самом деле являются повторными инфекциями от партнеров, которые не прошли лечение. Поэтому лечение партнеров, в том числе с использованием ускоренной партнерской терапии, является критическим фактором успеха.
И последний важный момент – наблюдение за пациентом. Контрольное обследование через 3-4 недели после курса лечения, как правило, не рекомендуется. Это связано с риском получения ложноположительных результатов анализов. Вместо этого обязательно нужно провести повторное исследование через 3 месяца, чтобы своевременно выявить возможное повторное заражение.